Здравствуйте, друзья! Это программа Race Control на радио Медиаметрикс. Мы начинаем очередной наш эфир, посвященный автомотоспорту. Хотя сегодня, опять же, будем в первую очередь говорить про автоспорт, про различные гоночные серии. Но вначале представимся. Наконец-то снова здесь. Не знаю, как еще характеризовать-то вот. Долгожданная, наверное, правильно, долгожданная моя напарница, моя душа и так далее, Елена Правдина.
Здравствуйте, я вернулась.
Да, майские праздники прошли, и ты с ними вернулась.
Да, я прошла вместе с майскими праздниками. Да, я вернулась, я, как всегда, с Александром Феоктистовым. Отсутствовал я по всем уважительным причинам, каким только можно. Кстати, сама и гоночку гоняла. Могу там пару слов, если будет интересно, конечно.
Про ралли-рейды, может быть, у нас хватит пару минут в конце и скажем, потому что есть там некоторые, кстати, новости. Может быть, даже для тебя это будут новости.
Возможно, да. Потому что как только я отгоняла гоночку, все мои мысли, конечно, вернулись к формуле. Ну, сначала да. К майским, а потом к формуле. Да.
Но начнем на самом деле не с Барселоны, а с Бельгии, с трассы в СПА, потому что там произошло историческое событие для российского автоспорта. Впервые в истории российский гонщик стал победителем этапа чемпионата мира.
Ура, ура, ура! Команда... И это Тимур Тимирзянов!
Да, это ралли-кросс, почему я не в той своей любимой кофте, не знаю. Но Тимур неоднократный чемпион Европы, призер самых различных...
Двукратный чемпион Европы, я поточнее скажу, да. Совершенно точно.
И плюс еще у него в юношеском зачете была тоже победа на уровне чемпионата Европы, но как бы там это первенство Европы, наверное, так правильно называлось. Многократный чемпион России в самых разных дисциплинах, потому как он и в треке катается, и в ледовых гонках, и, естественно, в кроссе. Ралли-кроссе. В кольце я что-то его не помню.
Нет, кстати. Тимур в кольцо пока не заглядывал.
Ему по грунту удобнее. Но вот это было круто. Действительно, ралли-кросс сейчас переживает не то чтобы вторую молодость, какую-то такую реинкарнацию. И очень классно, что наш гонщик наконец-то выходит на первые роли. Все-таки ему предыдущие несколько лет не хватало. Там было несколько подиумов, но вот побед не было ни разу, а наконец-то первая победа, вот сравните это, грубо говоря, если бы Квят, или Сироткин, или Петров выиграли бы этап Формулы-1. Вот это в один ряд становится.
Ну, примерно в один ряд, но только не забывайте, что все-таки у Тимура и опыт побольше, и Тимур Тимирзянов это все-таки, ну, как бы имя, да, ралли-кросса, мирового ралли-кросса, ну, европейского, ладно, ралли-кросса уже
а
мирового.
Сейчас это практически одно и то же, потому что одни европейцы остались, судя по всему, в основном, причем скандинавы.
Да, соперники
Хансены, Грунхольны, но не те, младшенькие. И, кстати, заруба с Хансеном была такая крутая, можно найти видео на различных спортивных сайтах, много где это повесили. На протяжении практически двух кругов, борд в борд, с множеством контактов. И вот это вот тот автоспорт, который я хочу видеть. Да, в Формуле 1 этого невозможно, потому что один контакт – это свидание. Но здесь, когда кузова, когда машины позволяют толкаться, это так круто было. У них синхронный прыжок на трамплине был. Это просто, мне кажется, должен быть кадр года. Когда две машины синхронно прыгают, это очень круто.
Смотрите. Ну, ралли-кросс повеселее формулы, ты правильно сказал.
Но на той же самой трассе СПА,
ну, на той же самой трассе.
Понятно,
дело, что все-таки гравийный участок.
Да, они там сделали участочек.
Ну, конечно, формулы участочек. Тоже по гравию ездят.
Иногда, если вылетят, да.
Ну, например, Кими Райконен вот в Барселоне бывает, исполнял это. Вот. Но это не как бы гравийная трасса формулы, вернее, ее куски не входят в гоночную дорожку, поэтому это, скорее всего, нарушение. Ну, Тимур, мы так давно говорили об этом, ну, как давно, с 15-го года. То есть в 2015 году пришел чемпионат мира по ралли-кроссу, заменил чемпионат Европы. И мы начали говорить о том, что Тимур должен выиграть. Ну, наконец-то. Ну, когда же? Ну, вот, собственно, 4 года. Чуть-чуть совсем прошло.
Ну, да. Ну, опять же, стоит признать, что ушли все заводские команды, и это все-таки как бы помогает чуть-чуть усреднить уровень машин, и, соответственно, уже выходит на первый как бы, план именно мастерство непосредственно. И здесь, конечно, заруба идет нещадно, и хорошо, что Тимур как раз-таки оказывается среди лучших. К слову, стоит отметить, что весь уикенд получился прям крутой для наших гонщиков. В том же СПА проходил этап чемпионата Европы, где наших традиционно очень много. Ну, представители, скажем, Татарстана, как и Тимур, ну, это... Никуда не деться,
у нас пока еще в России.
Да, ну просто вот такой регион, где кросс, ралли-кросс действительно
центральных таких видов. Что в Татарстане автомобильный спорт является национальным видом спорта.
В том числе,
и президент республики тоже не гнушается выступать.
И президент, и его братья то и дело выходят на старт.
Естественно, там автомобильный спорт ценится настолько, насколько только может. Ну, это, как мы скажем, там, единоборство где-нибудь в Южных Республиках, да, где, в общем-то, наверное, все да. защищают российские флаги, ну, только там мутузят друг друга, значит, в автоспорте. У нас защищают российские флаги на вот европейских этапах ралли-кросса. Ну, ралли-кросс такой вот у них да. вид спорта, и, в общем-то, Казань-Ринг, он вполне,
да, там вполне может, подходит давным-давно под есть да, мировые стандарты. А, соответственно, в европейской части, именно европейского чемпионата, лучшим в зачете, по-моему, S1600 они называются, стал Айдар Нуриев, чемпион России и в кольце, и в ралли-кроссе. Второе место занял Егор Санин, не из Татарстана. Он хоть как бы и ульяновец, но сейчас представляет Самару, насколько я знаю.
Ну, там недалеко, да, там 100 километров. Да.
Но в любом случае это круто, что вот первые две строчки с нашими пилотами, плюс там еще много наших гонщиков было, скажем так, поблизости, там в какой-то момент из 10, по-моему, пятерка была наших. Это вот прям радует, что ралли-кросс действительно потихонечку становится уже практически нашей национальной именно на мировой арене дисциплиной, что вот они действительно впереди планеты всей. Ну, надо вот еще чуть-чуть потолкаться с норвежцами, шведами, вот как-то
но
там их тоже
нормально,
много. Но
это же нормально, там же половина трассы, хорошо. Это, в общем-то, бездорожье. Поэтому Россия так и
грунтовка, нормальная для России дорога, грунтовка.
Для России, да, поэтому и наши спортсмены так и должны себя показывать. То есть, ну, на асфальте мы, конечно же, можем, но на грунтовке-то мы вообще впереди планеты всей.
Ну, а уж бездорожье, это там КамАЗы оставишь у нас позади всех остальных, да. А, по как раз-таки асфальтовым трассам, пока все-таки не переходя к Формуле-1, еще какие победы у нас были? Во-первых, в Бланкпа победил экипаж команды СП Рейсинг, где есть Михаил Алешин на своей прекрасной Феррари. Я просто вот любуюсь этой машиной в цветах триколора. И в принципе, Феррари, она прекрасна. Хоть где-то Феррари побеждает, ёлопал. Видимо, там должен быть российский флаг,
так,
чтобы они побеждали.
Так, сейчас болельщику Феррари нанесен психологический.
Ну, это правда жизни сейчас. Ну, что сделать? Ну, вот кузовная Феррари прекрасна с формулической проблема. Но не суть. Алексей.
Михаил
Алешин. Вот Алексей Мишин, это да, это было бы сложно. Да, бывает такое. Он один из представителей как раз экипажа. Готовится к Лиману. Осталось всего ничего. И легендарная трасса примет на своих просторах 24-часовой марафон, соответственно. Также готовится к этому марафону другая российская команда G-Drive Racing, где Роман Русинов в европейском Лимане, как раз-таки Лиман-серии, стал победителем от минувшего этапа также. То есть наши побеждают много где, и в том числе и в Барселоне. Наконец-то я сюда
вот.
Перехожу.
Доехали мы до Барселоны.
Да. Если в Формуле 2, к сожалению, у Никиты Мазепина не получилось откровенно, хотя были шансы на высокие места, но там
ну,
что-то с машиной случилось.
Нет, надо все-таки понимать такую, знаешь, истину. Все-таки в Формуле 2 у Никиты Мазепина очень сильные соперники. Здесь
опытные. Вот они опытные, реально очень
да.
много
ну,
опыта.
Они своим опытом и сильны. Они реально, то есть Никита пришел из Формулы 3 бороться в старший класс. Ну, это все равно, что как бы первоглашка перешел бы там класс в четвертый такой, и опа. А там ну, большие мальчики.
При
уже.
Этом стоит да, все-таки делать ремарки, что Никита все-таки уже далеко не первоклашка, и у него
хорошо,
уже хватает опыта на гораздо более мощных машинах.
Безусловно. Но пока для него эти соперники слишком
сложные,
сильны
сложные,
и
да.
сложны. Да.
Но, опять же, многие, наверное, уже слышали, что главная, в принципе, удача Никиты за этот уикенд, это то, что ему дадут возможность завтра, ну просто об этом объявили заранее, поехать за рулем самого Мерседеса Формулы-1 на тестах.
То есть сегодня Никита ляжет спать в комбинезоне команды Мерседес.
А да, его уже сфотографировали в одежде, там фирменные там курточки, там кофты, не знаю, кепочки именно Мерседес, это сразу
ну,
везде у нас растиражировали.
Фирменные курточки, кепочки, это такой мерчендайзинг, который ну,
да.
можно получить болельщику.
Да, но опять
а
же,
вот
это символика.
Гоночный.
Ну, завтра мы это увидим. Я не сомневаюсь, он же будет выступать на тестах как раз-таки за рулем Мерседеса. Это сразу стоит сказать, что Боттаса или Хэмилтон он едва ли заменит в ближайшее время. И я не сомневаюсь в здравом уме и компетенции тех, кто его окружает. Это просто за годы уже его пребывания в паддоке Формулы-1. Так или иначе, он уже много лет на самом деле пребывает. Он чуть ли не с 2014 года уже появился там, как у нас Формула-1 появилась. По-моему, Мазепины младший и старший. Они очень похожи, кстати. С того момента и есть в паддоке, и отец его не совершает резких движений, и это очень радует.
Ну, у человека есть, у людей, у семьи есть высокая цель, которой они планомерно идут, ну, возможно, там не семимильными, а меньшими шагами. Я думаю, что Никитоса-то мы все-таки увидим на трассе. Ну, не, на трассе Пай, на трассе мы уже его видели, да. А именно в серии гоночной серии чемпионата мира Формулы-1. Да.
Но я делаю ставку, что это произойдет через полтора года, то есть через сезон. Так же, как с Миком Шумахером. Вот я думаю, они синхронно как пришли в Формулу-2, так и в Формулу-1 они должны синхронно прийти.
Записала.
Да. Где окажется? Может быть, кстати, не удивлюсь, если вдруг окажется в одной команде. Это будет прикольно. Но едва ли кто-то рискнет сразу сажать двух юниоров. Это все-таки непросто, мягко говоря, отдавать технику такую, где опыт очень важен. Но, опять же, наконец перейдем и к победе в Барселоне. Роберт Шварцман, представитель другой легендарной команды, все-таки он в Академии Феррари, выступает в Формуле 3. Это вот слияние GP3 и Формулы 3 старой, и теперь это мировая Формула 3. Он сам признался, что машина такая специфическая, не то, на чем он ездил в прошлом году. Так что ему надо было привыкать, как он говорил. Но, тем не менее, сразу же полупозиция, сразу же победа в первой гонке и неплохое выступление во второй. В итоге он лидер чемпионата. Это очень круто.
Ну, это круто, это приятно. Вообще, такое начало летнего сезона, как мы его называем, да, он обычно приходит как раз вот к середине мая. И вот это вот начало летнего сезона так громко, так вкусно, так красиво, да, нашими гонщиками преподнесено. Ну, по крайней мере, на мировой арене.
Да, мы опять же болеем за Роберта. Не забываем, что финал Формулы 3 будет в Сочи совместно с Гран-при.
Я думаю, что вот поддержка россиян для Роберта. Вот,
будет, наверное, очень круто, если он там получит титул. Это будет прям вот вау. Это вот будет очередной вот рывок для всего автоспорта, потому что вот, что называется, Тимирзянов начал, я надеюсь, в этом году будет все дальше только по восходящей, что называется.
Ну, должен он все-таки стать чемпионом мира. Ну,
да, да.
Тимур просто обязан. Ну, вот. Да. Для него это такая вот уже теперь не просто мечта, а такая обязанность перед страной, там, перед Татарстаном, перед Россией.
Да, и у Роберта одна задача — побеждать в этой серии. В отличие от Никиты Мазепина или того же Мика Шумахера, он знает своих соперников, он абсолютный фаворит всей серии, и здесь от него ждут только победы, и будем надеяться, что у него все получится. В прошлом году было все хорошо, и, в принципе, опять же, ничего не мешает ему в этом году быть, опять же, одним из лучших. Ну, а теперь к Формуле 1, и здесь я не знаю, как это цензурно обозначить. Ну, и богу, надоело, вот по-другому не скажешь. Но пятый дубль подряд, такого на старте не было никогда.
Кому-то надоело, да? Команде, наверное, это
нравится. Мне кажется, Мерседесам уже это надоест скоро.
Потому что, ну, зачем? Они к чему идут? Они же должны... Ну, опять же, мы про заводские команды, да? Заводские команды, которые тратят большие бюджеты на эти гонки, должны, в общем-то, получать в обратку и такой же результат большой, да? Сколько они вложили. Поэтому им не может это надоесть. Вообще, мне кажется, что вот такие гонки, да, когда два Мерседеса там вырываются вперед, а все остальные сзади что-то пытаются изобразить, они скучны только для болельщиков. Но внутри, то есть я представляю все эти капитанские мостики, да, на питволе, что внутри команды там как раз какие-то бешеные страсти, потому что, ну, опять же, если бы не сейфти-кар, Хэмилтон, там что-то у него с колесами уже начало было происходить. Вот. Поэтому я представляю вот это нервное напряжение. То есть, если бы не реально там авария, которая, по-моему, признана гоночным инцидентом, была...
Ну, в принципе, да, никаких штрафов я не видел. Но...
Никто не видел, гонщики тоже не видели. Если бы не эта возможность поменять резину, там началось бы кипение такое испанское. Но видишь, как где-то вот фортуна прямо над Хэмилтоном так просто летает.
Вот.
Парит просто.
Важный момент, действительно, в этом сезоне Мерседесу, ну, не то чтобы фартит, но у них еще не было каких-то косяков, прямо скажем.
Ну, опять же, мы всегда вспоминаем предыдущие два сезона, когда мы там радостно приветствовали Феррари, да, которая пыталась лидировать. А потом, мне кажется, у Фортуны такая полсезона одним фартит, полсезона может пофартить.
Последние годы
может рассыпаться на других. Ну, причем неизвестно на кого. Может, на Red Bull, может, на Феррари, может, вообще начнет фартить там, я не знаю, вообще второму эшелону.
На предыдущий гран-при этого сезона в принципе, сложно было сказать, что у Мерседеса быстрейшая машина. Это было видно и по квалификациям иногда, и по, собственно, свободным заездам, да и в том же Бахрейне Леклер должен был просто побеждать, причем без вариантов. А вот Барселона, вот просто абсолютно Феррари проиграла всем и вся, что называется, кому могла проиграть, потому как Мерседес был впереди.
Помогли даже подиум Ферстаппену, да, своей чудесной стратегией, постоянно
ну,
чудесной
стратегия стратегией. Тут еще, да, это тоже второе, третье, десятое, но темпа у Феррари нет. Опять же, два месяца назад на тех же тестах в той же Барселоне все думали, что вау, вот, все красные, абсолютно быстрейшие. Но нет, они здесь были медленнее. И с тем же Ферстаппеном, в принципе, шансов особо побороться-то не было. И Леклер, и Феттель уступали просто по скорости. Да, там по резине, может быть, были какие-то варианты, что-то по-другому, но в целом не было варианта, чтобы была борьба. И, соответственно, это удручает, и там просто уже сейчас у нас же любят сразу заголовки иностранной прессы вытаскивать, и, собственно, итальянская пресса просто там одно из самых популярных слов «Чао, до свидания, до следующего сезона». Все, они уже похоронили свою команду. И, честно говоря, я пока не вижу, что может изменить. Я очень надеюсь, что Леклер как-то встрепенется. Именно от него, мне кажется, должно идти первостепенно. Какая-то такая жажда борьбы. Потому что, во-первых, ему очень много чего есть доказывать. А вот в Феттеля я уже не верю.
Ну, Феттель, по-моему, сам в себя уже не верит. Болельщики тоже. Я так чувствую, что, ну, по крайней мере, какая-то тишина происходит вокруг Феттеля. Все поняли, что он все отрастил усы и... Ну,
он же побрил. Он периодически там отращивает брей тогда.
Ну, когда он отрастил усы, наверное, все подумали, что, ну, понятно, это была шутка про усы.
Ну, может быть, да. Ну, проблема в том, что, мне кажется, внутри команды сейчас много бардака. Ну, вот как-то вот нету.
Скажи мне, Александр, лидера. Когда же у них внутри команды бардака-то не было? Лет 70 назад, наверное,
ну,
да? То есть
это...
или,
7...
или, или, или можно юбилей 70 лет бардака в команде Феррари справлять. Мне кажется, что каждый сезон, когда у них что-то не получается, а у них не получается уже какой-то. Я сейчас даже не посчитаю, да, сколько лет, сколько сезонов.
С 7-го года. Назовем так.
Ну, дальше
когда Кими стал
13-й
чемпионом.
Сезон не получается, и все говорят о бардаке в команде. Ну, значит, мы справляем там, 13-летие бардака в команде Феррари. Мы об этом говорили, да. Да, каждый раз, что там что-то с руководством не так, но все-таки там оно каким-то образом что-то там меняется, бардак остается. Ну, может, все-таки, ну, может, это как настолько гениальная команда. Мы же знаем, что гениальные люди, они склонны к бардаку.
Ну да. Ну, как-то мне очень странные фразы от там, главных боссов всего концерна Фиата, что они полностью доверяют Бинотто и что все идет по плану. И там была такая фраза, сейчас не вспомню, кто именно сказал, что мы знаем о наших проблемах, мы их решим, но мы пока не знаем когда. Круто!
Ну,
мы
я,
победим, но
да,
это не точно. Ну, вот это как
один
это?
Из моих любимых, да, мемов в интернете, поскольку у нас у всех такая жизнь, она немножко интересная, веселая, да, крутящаяся, что бы ни происходило, всегда говори, что все идет по плану. Мало ли, какие дурацкие планы у тебя до этого были. Поэтому, видимо, Феррари тоже взяла себе этот мем как лозунг их деятельности, жизнедеятельности в формуле. Ну, так. По крайней мере, может, у них в плане там выиграть в 2025 году.
Ой, ну тут про 21-й непонятки абсолютные. И с учетом того, что собирается, я так понимаю, 21-го все-таки делать низкопрофильную резину, которую сейчас чуть ли не собираются в том числе потестить, это уже сразу многие изменения принесет, кто знает, как с ней разберутся. Какие-то технические новшества, и там, насколько я понял, из Red Bull были жутко недовольны очередному переносу обсуждения регламента, что, ребят, мы так вообще никогда не начнем строить новые машины, если вы там хотите
ну,
что-то радикальное
пока
менять.
В регламенте есть технические именно изменения на 2020 год, ну, появились в новом регламенте, скажу честно, ну, они такие на 20-й, поэтому я даже их читать не стала, не то, чтобы там переводить для наших методических пособий.
Там они еще есть, раз поменяли.
Вот я также себе сказала, что не надо тратить на это время. Но я думаю, что к концу 19-го уже будут еще какие-нибудь изменения на 20-й год. А уж мы давай там, забегая вперед, а весь, за весь сезон такого года красивого 2020 может вообще случиться все что угодно. Вот, и с техническим регламентом, и со спортивным регламентом. Кстати, спортивным тоже опять куча изменений.
И с календарем.
И с календарем,
да, совершенно потому верно. Как буквально сегодня официально объявили, что в следующем году Гран-при Нидерландов возвращается. В 85-м году предыдущий раз там выступали. Этот будет трасса Зандвоорт, знакомая любителям кузовных серий. Там вроде и WTCR выступал, или WTCC еще
там,
в тот момент.
Там точно там европейский ездил ДТМ. Трак-рейсинг.
Да.
Вот. 1000%, что гонки грузовиков, кольцевые гонки, там седельных были. Тягачей там точно были.
Да. И, соответственно, там частенько заезжает туда ДТМ, который, мягко говоря, давно, там, скажем так, ныл, что мест для обгонов там нет в принципе. И об этом уже многие гонщики заявили. Ребята, все прекрасно, мы понимаем, ради чего, ради какого рынка это делается.
Ради болельщиков Ферстаппена.
Да. Просто будет вся трибуна, будут все трибуны оранжевыми. Я не смеюсь, сейчас не отдельные сектора, как бывает на разных трассах в Европе, а то и за пределами Европы.
Кстати, очень интересно по картинке. Я все-таки трансляцию эту формулу посмотрела. У меня первый момент был, что думаю, маршалы на трибуне сидят. Потом до меня дошло, что... А, нет, это же все-таки голландские болельщики.
Вот, кстати, многие маршалы, например, питы, облачаются не в оранжевые, а в желтые комбинезоны. Там. У них там разные. Там у них серые, по-моему, есть. У них... свои, скажем так, фишки назовем. Немногие, скажем так, согласны с тем, как они работают на постах, но не будем углубляться в тонкости, потому что
ну,
это обсуждалось.
Если они облачаются в комбинезон желтого цвета, хотя вот всякими разными языками по белому во всех правилах кольцевых гонок написано, что маршалы должны быть в любой одежде, кроме цветов флагов.
Вот,
вот в любого цвета.
Я
они могут
для
быть
тебя...
в черном, они могут быть... В оранжевом, там,
в
темно-сером.
Тогда быть.
В темно-сером, пардон.
Да.
Нет, ну, флаги, те, которые присутствуют, ну, если все маршалы будут в черном, а черный флаг мы знаем, что он выставляется стационарно с номером машины. То есть, пока. Если черный маршал будет стоять с табличкой, да, с номером машины, тогда может случиться казус. Вот. Но все-таки темная одежда приемлема для маршалов.
Я могу тебе поискать контактную информацию RACC. Это так называется местная спортивная организация, которая все проводит. Это я еще сам своими глазами удивился несколько лет назад, когда был не на формуле, но там на других гонках в Барселоне, что там действительно разноцветные комбезы. Вот меня это удивило. Но окей, у них свои, что называется, какие-то уже там многолетние правила. Но не суть об этом. Судя по всему, как раз-таки на место Барселоны придет Голландия, Зандвоорт. Честно говоря, уходу Барселоны я не сильно расстроен, потому что трасса, мягко говоря, поднадоела. Она настолько изучена, настолько объезжена тестами, что действительно ее знают очень многие, очень хорошо, в плане того, что мест для обгонов они уже не находят. Там где-то с ликстримом с помощью DRS, да, Квят показал, что можно и в других точках, но это вот как-то вот у Квята получилось.
Я хотел сказать, почему же да. Туда не получилось.
Ну вот почему-то
обгонять.
У него бывает, да, но про Квят отдельно, потому что там много всего можно поговорить. Но в целом Барс, она вот уже изъезжена, как было в свое время с Херисом, где тоже было очень много тестов, вот как судьба такая у испанских треков, в итоге быть заезженными и покидать календарь.
Мне кажется, географически удобное расположение для тестов,
ну,
и
там...
погодно удобное расположение
вот.
Для тестов.
Последние два года с этим можно поспорить, потому что там выпадал снег в феврале. И,
ну, формула
мягко говоря,
на
мешал.
Снегу, это, знаешь, кто-то, я уже не помню это видео, формула...
Хакинин, финны, кто еще?
На снегу, поэтому
да,
они где-то
да,
там подколдовали, да, что в Барселоне выпал снег.
Ну да, но вот опять же... Пока еще официально не объявили, что Барселона покидает. В следующем году у нас еще будет также Вьетнам, на секундочку. Кто еще выпадет? Судя по разным комментариям, возможно, Хокенхайм, потому что у них там чуть ли не каждый год они продлевают, каждый год у них нет денег. Слава богу, Монца объявила, вот ее было бы очень жаль потерять, потому что для меня это как-то гораздо более так, существенную историческую ценность имеет, как мне кажется. Там и Сильверстоун вроде находит деньги, но, видимо, Хокенхайм, жаль. Ну, Хокенхайм тоже очень историческое место. С Бразилией какой-то бардак творится. В какой-то момент объявили, что этот год последний. для Интерлагоса, но будет перенесена трасса в Рио, в один из там прилегающих районов. Сразу многие возмутились. Ребята, нас в Сан-Паулу грабят каждый год, а там-то вообще просто непонятно, что будет твориться. При этом сама трасса Интерлагос, я ее обожаю. Вот ее терять я очень не хотел бы. Вот она, мне кажется, одна из самых интересных, самых таких эффектных, красивых. Опять же, там множество как раз-таки мест для обгонов, и там всегда проходят очень интересные гонки. А если еще идет дождь, то это просто трэш, что называется, по-другому не скажешь. Но буквально через какое-то время, там на прошлой неделе появились разговоры, причем с бразильской стороны, что они переносят трассу, что типа вот все, последний год. Вот. А представители Liberty Media, собственно, хозяев Формулы-1, сказали, так у нас контракт с Интерлагосом не только на этот год, но и на следующий. И там как-то в Бразилии не поняли, о чем мы тут трассу строим новую. Но это будет что-то полугородское, я так понимаю, там уже как таковая трасса есть, нужно всю инфраструктуру только создать. Ну, окей. Посмотрим, ну, что будет. По крайней мере, в этом году Интерлагос будет. Это уже радует.
Где очень много диких обезьян, поэтому Бразилия страна загадок. Действительно, если у промоутера контракт с трассой одной продолжается, то очень странно, что... Не, ну в стране чего? Мы тоже строим. В нашей стране тоже в трассы Формулы-1 строятся, ширится, шиперится. Где-то под Игорой строится трасса Формулы-1. Уже в Лакалапсе получил, ну, Moscow Raceway получил лицензию на Формулу-1. Но, тем не менее, контракт с Сочи автодромом до 2025 года.
По крайней мере, да, лишних разговоров не появляется. Так что здесь все стабильно, все стандартно. Ждем сентября, конца самого сентября, и там, собственно, будет очередной этап. Ну, наверное, да, действительно, тогда возвращаемся в Барселону. И уж глобально про Квята, про Торо Россо. Пожалуй, пятый этап стал не то чтобы идеальным, нет, проблем хватало, но наконец-то получилось и квалификацию отработать качественно, не совершить ошибку или не подставил его никто, и он вошел таки в третий сегмент, это действительно круто для нынешней Торо Россо, и гонку провел четко, сам не ошибся, его никто не выбил.
Вот это самое главное,
да.
И Квята никто не выбил, потому что, по-моему, на предыдущем этапе он тоже не сам ошибся, скажем так.
Ну... Именно момент сам. Борьбы с Рикьярдо у него там был спорный туда-сюда, но понятное дело, что задним ходом поломал.
Моментов борьбы за гонку их миллиарды, но так, чтобы вот так вот просто загнать товарища, да еще его задним ходом прибить, но на всякий случай,
да.
Чтобы не шевелился.
Продолжение, да, это, конечно, был нонсенс, и забавно, что как раз Рикьярдо, Квят в этот раз и вышли в топ-10, и единственный, с кем и мог побороться Дани, потому что первые три команды это, в принципе, другая лига, и Хас, как оказалось, они действительно сейчас лучшие среди остальных, и с ними бороться в квалификацию уж точно не было никаких шансов, и это круто, то, что частная команда, мне кажется, такая преемница Force India, что вот есть сила именно частного автоспорта, хотя, блин, ну, как бы Red Bull тоже частная команда, как бы, потому что там...
Ну, потому что это не автомобильный завод,
да,
это
да, но
завод
мощности
напитка.
Все равно несопоставимы, там... Совершенно другие деньги тратятся, но в любом случае Хас, это действительно мне очень нравится, когда команда, которая пришла, она же пришла недавно, всего несколько лет назад, и сейчас они действительно абсолютно жестко стоят в топ-10 по очкам лично, и сейчас четвертая команда чемпионата, и как бы это все хорошо, как бы лидеры второго пилотона. Но возвращаясь к Квяту, он не совершил ошибок. Вокруг него не совершали ошибок, он боролся, он обгонял. И,
ну,
принципе...
по-моему, там кроме какой-то там заминки на пидстопе.
Но
такой...
вот пидстоп,
вернее,
это, конечно,
заминки,
да.
Вернее, не заминки, а даже какой-то очень странной стратегии на пидстопе.
Это которая... возвращаемся к итальянской раздалбанности, вот по-другому не скажешь.
Ну,
у нас
вот,
много
да.
всего национального, уж пардон, как-то у нас в эту сторону все сдвинулось. Но вот как в Феррари бывает бардак, так и в Торо Россо, не забываем, это же в свое время все та же Минарди. Это команда из Фаэнсы. По сути, названия поменялись, а люди-то те же. Ну, конечно, наверное, за годы там уже серьезно состав поменялся, но тем не менее, это все так же итальянская команда.
Невероятные приключения итальянцев в формуле
называются,
да? Две итальянские команды бардачат как только могут.
И сразу же появились после гонки там всякие гифки или небольшие видосы с тем, как нужно проводить двойной пит-стоп, когда две машины подряд обслуживают, и тем, что было у Торо Росса. Естественно, в пример поставили Мерседес несколько этапов назад, когда они за считанные секунды филигранно отработали, не потеряв ни доли просто лишней секунды. А здесь было Торо Россо, где они перепутали, я так понимаю, комплект резины, ожидая, что первым заедет Албон. Как это можно было ожидать, если Квят был впереди Албона? И если они понимали, что не зазывает обоих гонщиков. На самом деле, еще хорошо, что Квят в этот момент был впереди Албона, потому что напарник Дании потерял гораздо больше времени. Он и стоял, ждал, и его обслуживали долго. И он в итоге, собственно, из-за этого, мне кажется, и потерял возможность оказаться в очковой зоне. Квят потерял, наверное, одну позицию. Едва ли он совладал бы с Магнусом. Все-таки Хас быстрее ехал. Ну, даже если бы он выехал перед ним, он как бы до этого и был в борьбе с Кевином, но я очень сильно сомневаюсь, что удалось бы удержать Кевина. Но Сайнца он бы обогнал. И, в принципе, последние круги показывали, что Квят был быстрее, и там буквально, он даже признался, пару кругов еще были бы шансы на атаку, там меньше секунды оставалось, и с испанцем удалось бы наверняка пободаться. Ну, окей, видимо, судьба такая у Дани, что даже идеальный уикенд, где все складывается хорошо в квалификации гонки, какая-то ложка дегтя присутствует, ну... Это закаляет. Это
микро такая, чайная ложка была дегтя, даже десертная ложка дегтя.
Если бы он в итоге не оказался в топ-10, это было бы очень серьезно.
Ну, если бы да кабы, да. То есть это хорошо, что сослагательное наклонение уже ушло, и Даня, ну, привез очки, и молодец. И опять же, в их внутренней борьбе, да, Квят против Албона.
Он догнал.
Он догнал, да, но тем он показал как бы команде, что, ну, ребята, если вы там, вы просто боретесь против нас, если у вас нет ничего против меня, значит, вы, ну, поднагадите Албону.
Ну, да. Ну, опять же, мне немножечко жалко, собственно, Албона, то, что он потерял вот как раз-таки, на его месте мог вполне оказаться Квят, и он уже оказывался в предыдущих этапах, когда вот именно команда подставляла, и я не знаю, что делать коллективу.
Наверное, как-то команда надо пересматривать свои. Перепутала стартовые номера и фамилии гонщиков, и им сказали, ну, давайте опять что-нибудь Квяту там подкрутим, они, опа-на, не того.
Ну,
может быть.
Да, но опять же, Force India, который теперь Racing Point, не переключусь еще до конца, они вообще поменяли технику на пит-стопе. Они там и новые Донкраты, там и много чего поменяли. Вроде заказали все то же самое, что у Мерседеса, потому что у них реально то и дело были какие-то глюки с переворачиванием гаек. Может быть, что-то нужно поменять в Торо Россо, чтобы такие ошибки не совершать. Может быть, поменяться как раз такими бригадами на пит-стопах, как бывало в других командах, как-то перезагрузить себя в голове и как-то вот с чистого листа
понять. Ну, и поменяться командами.
Опять же, для таких скромных команд понятно, что прям катастрофических финансовых проблем у Торо Россо быть не может, по понятным причинам, кто у них главный спонсор, но для них каждое очко – это миллионы. Это каждое очко в Кубке Конструкторов, а это десятки миллионов, которые к ним придут напрямую, а не придется там выбивать у старшего брата, что называется, и которые там разменные монеты будут, что, ну ладно, мы там вот опробуем пару двигателей, каких-нибудь там модификаций, там все такое, вот вам на разработку дадим денег, а не так это будут, ну, их, не знаю, деньги.
Ну, скорость стратегии пит-стопов, по-моему, не очень сильно зависит. Ну, может быть, где-то даже зависит от размера бюджета. Но что же это называется?
Нет,
механикам
виду...
не доплатили, что ли?
Нет, я имею в виду ответственность за каждый свой шаг, что каждая вот эта ошибка – это очко потерянное в турнирной таблице, и это перерастает,
думаю,
уже в финансы.
За много-много лет нормальные люди это понимают. Если это происходит так, то, наверное, ну, не знаю, давайте поменяем бригаду пит-стоперов, не знаю, у нас, по-моему, в RTCC раньше, ну, сейчас РСКГ, раньше был RTCC, были пит-стопы в серии Touring Light. Вот я предлагаю наших механиков, кто участвовал в этих пит-стопах, пожалуйста, берите их в свои команды, они очень ответственны. А уж за работу в формуле они будут, по-моему, не знаю, колеса менять за одну секунду.
Ну, может быть. Опять же, по другим командам, что можно сказать... Альфа Ромео первую гонку в сезоне, который не получилось откровенно, и Кими Райкин вне очков оказался, это немножечко жаль. Но ну, Альфа, что называется, не ехала. Что-то
случилось на старте, я опять же говорил, что он прокатился по гравию, благо, ну, что да. он вернулся на трассу, ну, да. благо, что он даже обогнал там как это, пару каких-то гонщиков, ну что-то да, не поехалось. Может, настроения да. не было у нашего Финна. Что ему сейчас? Он ничего не должен отстаивать.
Он, кстати, признался, что ему, наоборот, сейчас в кайф. У него стало больше борьбы. Ну, потому что все-таки...
Можно считать уже на пенсии. Просто развлекается. Ну, знаешь, как это да. бывает, пенсионеры работают. Им уже ничего не надо. Ну, типа, все равно по привычке ходят на работу. Ну, так же и Кими. По привычке приезжает, что сел в машину, поехал. Ну, не поехалось, да и хрен с ним.
Настроение. У кого вот не едется вообще в этом сезоне?
Это у Вильямса.
Ну, у Вильямса это совсем грустно. Я имею в виду Рено, все-таки чуть-чуть так поступательно. Команда заводская, на секундочку, с очень серьезными амбициями, с серьезным финансированием, с прекрасными пилотами, не звездными, которые могут что-то там заортачиться, не юнцами какими-нибудь, которые не имеют опыта, а действительно они в самом соку. И Ника Хюлькенберг, и Даниэль Рикьярдо. Но не получается вот у них. Вот хоть ты тресни, вот просто не едет машина. То и дело какие-то свои ошибки, то и дело какая-то техническая происходит неразбериха. Но вот опять вот без очков для Рено, для заводской команды это провал просто. И они не знают, что им делать. Тот же Рикьярдо уже такую фразу произнес, у него спросили... Ну, провокационный вопрос, не жалеет ли он
переход. Не очень переход. Не жалеете.
Да. Он ответил очень так вот... Пока еще нет. Вот.
Ну, видимо, мысли уже были. Видимо, просто сопоставление да. какое-то ну, да. идет. Тут я еду, там меня там придушивали в этом Red Bull. То есть жалеть, не жалеть. А, ну пока не буду жалеть, ну, да. да. То есть это ну, нормально.
Опять же, вспоминаем, как Mercedes начинал, на секундочку. Ну, я имею в виду очередную эпоху, вот эту, с Ником Росбергом и Михаэлем Шумахером. У них же тоже первые годы там. Ну, понятное дело, не настолько все было плохо. У них была все-таки чемпионская машина за спиной. Браун, по сути, переродился в Мерседес. Так вот, который правильно, кстати, говорит не Браун, а Брон.
Вот. Нет, спасибо. Да. Я немецкий но, немножко тоже изучал.
Да, но там по-английски, правда, должно быть. Потому что там фамилия английская, но не суть. Это просто
ну, Браун, недавно... Браун, да, хорошо, да. поверю.
Ну, окей. Так вот, у реношников же все-таки как-то вот это не получается пока. Я чувствую, они ждут, когда тот же Фернандо Алонсо накатается и по другим сериям. И решит, что вот надо вернуться к истокам, где он становился чемпионом, и может быть с ним что-то сложится. Тот же Фернандо.
То есть не можем мы без Фернандо Алонсо.
Не можем абсолютно, он готовится к Индикару. Я
ждала, интересно, когда ты это произнесешь.
Он готовится к Индикару, у него все хорошо.
У него все хорошо, у команды Рено, тем не менее, все плохо.
Вот откровенно плохо. Ну, окей, есть Вильямс, у которых плохо, это неправильно говорить. Там вот...
Там совсем...
Да, вот цензурно это вот не обозначить.
Плинтус, я бы сказала, да. просто. Не ниже, но уже уровень плинтуса где-то.
12 гонок без очков. Такого не было в истории Вильямса никогда.
Сироткин, ну, в отличие, пока Рикьярдо говорит, что он еще пока не жалеет, то Сироткин говорит, я рад, что я больше не Вильямса.
Ну, там, конечно, он помягче что... говорит, все-таки много у него
нормально,
там
связи говорит, осталось. Нормально, он говорит, что все, ну, вот это вот теперь не со мной происходит. То есть, я понимаю, что когда человек наблюдает, как это все ломается без него, как это все.
Но при этом он в видео участвовал в этом, на самом деле, год назад и понимает эту боль гонщиков. Хотя, мне кажется, сейчас еще все хуже. Да, там.
А там уже Кубица выступает, по-моему. Причем выступает, и уже такие ему идут замечания, что еще пару высказываний про команду, и он куда-то пойдет. Ну, уже есть.
Он откровенно проигрывает новичку Расселу. Вот просто без вариантов проигрывает. И, соответственно, команде нужно искать какие-то резервы, пускай внутренние. Вот Латифи, человек, который выигрывает в Формуле 2, который является тестером Вильямса, сейчас, судя по всему, он едет как раз-таки на тестах именно за Вильямса, не Кубица, не Роунд, а именно Латифи.
Давай посмотрим.
За его спиной есть отец да, с серьезными как... деньгами.
Деньги деньгами, но, простите, Кубица проигрывает новичку. А
ну,
старичок,
Кубица, нынешний, тоже вот. Новичок для нынешней техники.
Новичок. Сколько он не ездил?
Много лет.
Сколько потом у него, в общем, серьезная травма была. И я так полагаю, что, ну, я так знаю, да, немножко автомобильный спорт, руки вообще-то пилоту нужны, обе, две, здоровые. Желательно. Да, желательно. Поэтому проигрывает ли старичок
убиться новичку. Усилитель раз, руля в Формуле-1 есть. Соответственно, все-таки, ну, выламывать руки он себе не будет.
Одной рукой не покрутишь, да, второй, ну, с кофе.
Да.
Вот, поэтому Кубица и новичок Рассел, я думаю, что они где-то сейчас на одном уровне, поэтому его высказывание, ну, товарищ, ты вернулся, неизвестно откуда, ну, из классического ралли, да, ну, неизвестно так, сколько и чем ты там занимался, ну, в принципе, на виду у всех известно, что либо в бордюр, да, либо куда там, ну, побед, по-моему, у него там тоже не особо было.
Да, по-моему, даже до подиума не доезжал ни разу.
И о чем мы говорим? Поэтому, вы, если ну, там, опять команда же сказала конкретно Кубице, если еще раз такое, ну, какие-то его высказывания, я, честно говоря, их лично не слышала, то Латифи поедет дальше.
Ну, Латифи тоже сажать посреди сезона, мне кажется, не очень благоразумно. Мне жаль и Роланда, которому, похоже, просто уничтожает карьеру. Дай бог, эксперты действительно видят, что он по-прежнему талантлив, несмотря на то, что едет просто на ведре. По-другому это не назовешь. Но, опять же, Кубица, но это же было сразу понятно. Это было понятно и год назад, и два года назад, когда появились первые слухи, что это, в первую очередь, медийное действие. Это не спортивное. Это камбэк. Это просто вот тем возвращение менее, ради возвращения.
Никак спортивный.
Эффект медийный уже сошел. Все.
Вообще никакой.
Все.
Ну вот поэтому.
Он же перестал даже быть интересен по-хорошему кому-либо. Вот теперь какие-то скандалы пытаются просто разжечь, чтобы хоть какое-то упоминание. Польские фанаты, они, кстати, тоже довольно яркие. И, наверное, если бы Роберт выступал действительно в крепкой команде и сам показывал результаты, их было бы не намного меньше, чем голландцев за Ферстаппена. Потому что эти поляки очень ярые, они там сразу на тесты поехали толпой, и на этапы приезжают, и польские флаги видны сразу. Их много, действительно. Но вот не получается, и, честно говоря, я сильно удивлюсь, если Роберт каким-то образом переломит ситуацию, потому что я не понимаю, за счет чего. Если Роланд молодой парень, который будет расти, то в Кубице я не понимаю, за счет чего он сможет сделать прогресс. Ну, ладно. На самом деле, не хочется на каких-то таких депрессивных новостях заканчивать.
Ты не обещал про ралли.
Про Дакар, да. Пару слов, потому как буквально вчера я видел эту новость. Дакар продолжает, что у нас кружить по миру.
Пытается найти гнездо, где приземлиться.
Да, я боюсь, что это начнется уже прям действительно постоянным путешествием. Ну, это же и есть суть Дакара, путешествие.
Вот, я только хотела сказать, что вот, ну, как бы Дакар и был создан. Приключение, путешествие. Так пусть и путешествие.
Как известно, в 2020 году уже далеко из Южной Америки уедет и будет в Саудской Аравии полностью проходить ралли-рейд. А вчера появилась информация, что с 2021 года хотят расширить из Саудской Аравии, заехать еще в Иорданию и в Египет. Вот так вот. Если они проедут мимо пирамид, это сразу, опять же, медиа-активность, это, опять же, красивые планы, это эффектные знакомые места, которые можно продать, что называется.
Ну, безусловно, Дакар и Африка, они должны были когда-нибудь
встретиться. А там, может быть, какими-то окольными путями Марокко через ЮАР с другой стороны заедут уже как раз Сенегал. Да, я говорю, через другую сторону просто там, не через Мавританию, а как-нибудь с другой стороны. Правда, там Сомали, ё-моё, не надо.
Сомали нормально, туда не надо. Российские пираты будут только не поддерживать надо и будут спонсировать. Я не буду знаю, только рада, что да, если Дакар перепутешествует весь глобус и вернется в Африку, может даже сольется, а может и в Россию, вот сольется с шелковым путем когда-нибудь Дакар. Вот.
Ну, это будет, конечно, круто, но это будет гипер просто огромный ралли-рейд, чтобы из России в Африку это долго, конечно, ехать.
Ну, зачем? Наверное. Там Китай есть, опять же.
Ну, да.
По Китаю, по Гоби. Гоби, между прочим, Гоби, да, как говорили те гонщики, которые едут южноафриканский, все, Дакар уже переехал. Южноамериканский Дакар, что Гоби гораздо сложнее.
Да. Ну, опять же, специфика песка, она везде своя, везде нужно, что называется, учиться ездить. Окей, на этом мы завершаем наш эфир. Напоследок приглашу всех в Нижний Новгород на очередной этап российской серии кольцевых гонок. Там будет круто, там будет шоу, там будет много всего. Приезжайте на Нижегородское кольцо, потому что это действительно наша ведущая гоночная серия, где много красивых машин, где много классных гонщиков. И, соответственно, будет, я надеюсь, очень много интересных заездов. Дождя вроде не обещает, это уже хорошо. несмотря на то, что тут за окном творится. Ну, окей, в Нижнем, дай бог, без дождя будет. Ну, а в студии, как всегда, были Елена Бравдина.
Да, и я послушаюсь Александра и поеду в четверг в Нижний Новгород. И я была с Александром Феоктистовым.
Всем пока.